Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Религия обряда. Часть первая.
Как вы готовы слушать Слово Божие? Тогда открывайте 7 главу Евангелия от Марка. Для меня большая радость изучать Библию стих за стихом. Я обращаю внимание на те темы, которые повторяются при систематичном изучении Писания. И хочу сказать о том, что тема, которую поднимает здесь Марк в 7 главе, это одна из ключевых тем всей Библии. Это одна из центральных тем всего Писания. Религия обряда и религия сердца. Религия божественных достижений и религия человеческих заслуг. Это две разные религии. И здесь Марк в стихах с 1 по 23 описывает нам Иисуса Христа в столкновении с книжниками и фарисеями. И очевидно, Иисус Христос и его ученики – это представитель религии благодати, религии сердца. И книжники и фарисеи – представители религии обряда. У нас будут несколько проповедей, посвящены этой теме – религия сердца, религия обряда. И сегодня мы будем говорить о религии обряда. О религии обряда. Мы начнем рассматривать стихи с 1 по 13, и это займет у нас два воскресных богослужения. Давайте прочитаем этот отрывок. Евангелие от Марка, 7 глава, стихи с 1 по 13. «Собрались к нему фарисеи, некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей». Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев? Неумытыми руками едят хлеб». Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия». Я хочу, чтобы вы обратили внимание. И они спрашивают Иисуса: «Почему твои ученики едят неумытыми руками?» И Господь не отвечает им на этот вопрос. Он вообще его игнорирует. И он говорит: «Ваша проблема в том, что вы религиозные лицемеры. Вот ответ на ваш вопрос. Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня учением, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы оставили заповедь Божию, держась предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?» Видите логику в ответе Христа? Он говорит: проблема не в том, что мы не играем в ваши религиозные игры. Проблема не в том, что мы не соблюдаем ваши традиции, предания старцев. А проблема в двух моментах. Первое – вы лицемеры. И второе – вы опустили авторитет Писания. Вот проблемы где. Вы ищете проблемы, вот там их и ищите. «Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца и мать смертью да умрет». 9 стих. «Отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание». 11 стих. «А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». Очень яркий отрывок, очень драматичный отрывок, очень интересный текст, который описывает столкновение представителей религии сердца, как я уже сказал, и религии обряда. Нам нужно сделать определенное вступление для того, чтобы мы могли лучше понимать логику фарисеев, как они мыслили, для того, чтобы мы могли понять, от чего они отталкивались. И я прежде всего хотел, чтобы мы задумались о следующем. Для чего Бог установил законы, касающиеся обрядовой чистоты? Ну, давайте сначала скажем так. Установил ли их Бог? Да, Бог установил. Обрядовая нечистота передавалась через физический контакт с каким-нибудь человеком или предметом, с каким-нибудь человеком, который считался ритуально нечистым, например, больным кожным заболеванием, имеющим истечение, язычником. Если вы прикоснулись к такому человеку, то вы считались ритуально нечистым. Также, если вы прикоснулись к предмету, к которому прикоснулся этот человек, вы тоже становились ритуально нечистым. И что это значило? Это значило, что вы не могли общаться с людьми, и вы не могли участвовать в общественном поклонении Богу, совместном с другими людьми поклонении Богу. До того момента, пока вы ритуально не очиститесь. Основным средством очищения была вода. Вот один из текстов Левит 15:4-5. «Всякая постель, на которой ляжет имеющее истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера». То есть, если вы ритуально нечисты, прикоснулись к человеку или к предмету, к которому прикасался ритуально нечистый человек, то вам нужно очиститься. Основным средством очищения была вода. Вам нужно омыться и до вечера провести время в уединении. Также очищающими элементами, согласно Слову Божьему, Левит 5 глава, 14 глава, числа 31 глава, говорят о том, что еще очистительными элементами была кровь жертвенных животных, огонь и принесение жертвы повинности. Но основным очистительным средством была вода. Вам нужно омыться. Понимаете, да? Это установил Бог. Прикоснулся к ритуально нечистому, считаешься оскверненным, не можешь общаться с людьми, не можешь участвовать в богослужении, должен омыться, и через какое-то время ты считаешься уже чистым и допускаешься до общения с евреями, допускаешься до общего поклонения. Хорошо. Когда мы понимаем характер Бога сегодня, мы знаем, что это один Бог. Бог Ветхого Завета и Нового Завета. Знаете, это один Бог. Некоторые люди говорят, что в Ветхом Завете Бог был одним, сегодня Он стал другим. Это неправда. Один и тот же Бог. Мы понимаем, что Он любит, какую религию Он приемлет, какую не приемлет. И если мы смотрим на все эти заповеди Божии о ритуальной чистоте и нечистоте, у нас возникает вопрос, зачем это Богу? Ну зачем вот этому великому, суверенному Богу, который смотрит не на лицо, а на сердце, зачем ему эти постановления? Прикоснулся – нечист, омылся, через какое-то время стал чист, но на игру какую-то похоже. Зачем это Богу нужно? Зачем Бог давал эти повеления? Вот зачем. Бог давал эти повеления, чтобы наглядным способом донести до людей великую и простую истину. Вы грешники, а я святой. Чтобы приблизиться ко мне, нужно очищаться от греха. Чтобы иметь общение со мной, нужно освободиться от греха. Вот для чего Бог дал эти заповеди о ритуальной чистоте и ритуальной нечистоте. Я хочу, чтобы вы понимали, эти заповеди были своего рода указателями. Во все времена Бог требует чистоты сердца. Чистоты сердца в первую очередь. Об этом Ветхий Завет говорит, Новый Завет говорит. А вот эти заповеди о ритуальной чистоте, нечистоте, они являются указателями, которые должны помочь человеку помнить, которые должны напоминать человеку. Следи за состоянием своего сердца. Очищай свое сердце. Исповедуй свои грехи, раскаивайся, оставляй свои грехи. Бог дал заповедь о ритуальной чистоте и нечистоте в качестве указателя, в качестве напоминания о том, чтобы мы смотрели в свои сердца. Это ключ, это смысл этих заповедей. Однако люди, народ Божий, не пользовался правильно этими памятками Бога, не пользовался правильно этими указателями Бога. Народ Божий использовал их по-другому. Знаете, что делали евреи очень часто? Они взяли этот указатель, принесли домой, повесили на самую главную стену и буквально боготворили его. А то направление, на которое он показывает, забыли. Они превознесли высоко требования о ритуальной чистоте, нечистоте, о том, как очиститься, а о сердцах своих забывали. О сердцах своих не думали. Не очищали свои сердца, а очищали тела, очищали предметы, посуду. О сердцах забыли. По этой причине Бог многократно обличал народ Божий, говоря, Иеремия 4:14, «Смой злое с сердца твоего, Иерусалим, не с лица, не с рук, сердце смой злое». Исаия 1:16, «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». Когда человек пытается угодить Богу лишь внешне, игнорируя состояние своего сердца, он становится сторонником религии обряда. Это то, что происходило с евреями очень часто. Они превозносили требования, указывающие на то, что следить нужно за сердцем, а за сердцем не следили. Они просто увлекались внешним. Внешним очищением, внешним поклонением, внешним служением при игнорировании состояния своего сердца. Очень ясно учит Новый Завет. Если вы изучаете... Я поражаюсь иногда. Я проповедую уже на второе Евангелие. Я проповедовал несколько лет на Евангелие от Иоанна. Уже около года проповедую на Евангелие от Марка. Я удивляюсь, как могут люди считать Евангелие и думать, что фарисеи – это верующие, и держаться каких-то законнических требований. Это невозможно, это несовместимо с Евангелием. Очень ясно учат Писание фарисеи со всеми своими омовениями, со всеми своими показными молитвами, со всеми своими показными жертвами, со всеми своими удлиненными кисточками на верхней одежде, расширением этих повязок с текстами на руках, коробочек с Писанием на лбу. Со всеми этими предметами они направлялись прямо в ад. И не просто в ад, а в самое худшее место ада. Вы знаете, что в аду будут разные степени наказания. И вот люди, которые использовали каким-то образом Писание, добавляли к ним традиции, свои мнения, фокусируясь на внешнем, игнорируя состояние сердца, вот эти люди, они попадают в самое худшее место ада. И такими были фарисеи. Поэтому Иисус сказал шокирующую вещь тем, кто его слушал. Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Он говорил религиозным лидерам Израиля, истинно, истинно говорю вам, мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Религия обряда ведет в ад. Религия обряда – тупиковый путь. Лучше быть язычником, чем сторонником религии обряда, связывая свои обряды с Библией. Язычник будет в аду проводить время гораздо лучше. Маньяки, педофилы, убийцы – все они будут чувствовать себя в аду, в озере Огненном гораздо лучше, чем эти внешне праведные, такие правильные, самоуверенные, зацикленные на внешних второстепенных вещах религиозные лицемеры. Вопрос еще один. Понятно с фарисеями? Понятно с их религией обряда. Понятно с теми людьми, которые берут требования Писания и исполняют лишь их лишь внешне, формально, игнорируя состояние своего сердца. С ними понятно, насколько все это актуально для нас, насколько все это актуально для церкви. Да, сегодня закон о ритуальной чистоте отменен. В Новом Завете Бог требует только чистоты сердца. Если вы сегодня утром позавтракали и съели яичницу с беконом и пришли для поклонения в церкви, я хочу вас обрадовать, вас не убьют, вы останетесь живым. Помогает ли это вам? Цените ли вы Новый Завет? Цените ли вы благодать? Потому что в Ветхом Завете за это, если человек прикасался к свиному мясу, ел свинину и не хотел очиститься, и вот так вот демонстративно приходил на поклонение, смерть, каралась смертью. Об этом Писание говорит очень ясно. Числа, 19 глава, стих 20. Вас бы убили. Вы можете общаться с людьми любой национальности, и вам ничего не будет. Вы можете есть из посуды в любом кафе, не беспокоясь о том, что она ритуально нечиста. Все эти требования отменены. Но Бог дал нам достаточно заповедей в Новом Завете. И все эти заповеди, они нужны, чтобы опять напомнить нам о правильном состоянии сердца перед Богом. Вот некоторые из них. Не оставляйте собрания своего. Для чего? Чтобы слышать Слово, чтобы Слово обличало нас, чтобы мы вникали в себя и в учение,
Служите в соответствии со своими дарами, жертвуйте на дело Божие, требуйте всей своей жизнью, старайтесь всей своей жизнью являть святость и славу Бога.
Все эти требования нужны для того, чтобы мы следили за своим сердцем.
Но греховность человека – это глубоко въевшаяся черта в его природе греховной. Проявляется в том, что человек увлекается исполнением повелений Бога, а сердце опять забывает. Люди в видимой церкви, так же, как и фарисеи, способны увлекаться внешним исполнением заповеди и успокаивать себя. Я хожу, я служу, я жертвую, я делаю. Значит, все нормально. Бог говорит, подожди, это еще не нормально. Как ты мыслишь? Что в твоем сердце? С какими мотивами ты все это делаешь? Вот ключевой вопрос. Очень печально, когда люди измеряют благочестие активной религиозной деятельностью. Я религиозно активен, у меня все хорошо. Я начинаю презирать, а вы менее религиозно активны. Вы не духовные.
Это законничество, это признак религии обряда. Хочется сказать таким людям, не все так просто.
Увидел, человек омыл руки, он святой. Другой не омыл руки, он не святой. Не все так просто. Есть еще сердце. Ученики были лучше, чем фарисеи, но они не омывали руки. Не так ли? Когда тело обгоняет душу в деле угождения Бога, это очень опасно. Кстати, я хочу, чтобы вы понимали, что религия обряда угрожает даже верующим. Верующие люди в какой-то мере могут быть увлечены религией обряда. И все мы, я думаю, все мы на каком-то этапе, в большей или меньшей степени, были этим увлечены или сейчас продолжаем увлекаться религией обряда. Мы слушаем проповедь о благодати, мы читаем Евангелие о благодати, вот мы сдвинулись к благодати, и прошло несколько минут, дней, часов, и мы опять, и опять наша греховность подталкивает нас к религии обряда. И это все время борьба идет. Я могу проповедовать одну и ту же проповедь всю жизнь. И, честно говоря, она никогда не перестанет быть актуальной. Вспомните Петра, казалось бы, апостол, со Христом был. Все эти уроки видел, слышал, руками осязал многое. Как трудно ему было оставить эту религию самоправедности, обряда. Даже после того, как он уже служил. Ему нужно было видение особое, чтобы он понял, что язычникам можно прикасаться. Он понял, прикоснулся. Пришли евреи, ему стало страшно, стыдно, он стал стыдиться и говорит, нет, я не с ними. Это страшно, это вы подумайте, насколько религия обряда может влиять на человека и как может глубоко проникать в его сущность, что даже верующий, такой верующий, как Петр, способен измерять благочестие вот такими внешними манипуляциями. Давайте подведем небольшой итог всему сказанному во вступлении и перейдем к основной части проповеди. Итак, ветхозаветные повеления, касающиеся ритуальной чистоты, являлись указателем на необходимость чистоты сердца. Народ Божий превознес указатель, а сердце забывал. В Новом Завете эти повеления отменены, но есть много повелений, способствующих благочестию. Во все времена Бог требует чистоты сердца. Греховность человека проявляется в стремлении ограничиться лишь внешним очищением, формальным исполнением повеления Бога. Эта проблема очень серьезная. Она является одним из признаков лжеверующего. Если человек лжеверующий и увлечен религией обряда, он попадет в ад, в самое худшее место ада. И эта проблема может угрожать верующему, верующий на каком-то этапе, в большей или меньшей степени, может быть подвергнут этой проблеме. И что это значит? Это значит, что никакой награды не будет. Вы можете что-то делать с гордостью, гордясь, а я омываю руки. Вы можете презирать тех, кто не омывает руки. Вот они такие плохие. Но я хочу вам сказать, вы знаете, с такой мотивацией, когда вы придете на небо, вы будете банкрот. Никакой награды вы не получите. Идея «я лучше, потому что я делаю, а они хуже, потому что они не делают» – это законничество. Мы все худшие. Если что-то делаем – благодать. Я надеюсь, мы уже поняли, насколько актуального вопроса мы сейчас коснулись. И теперь нам предстоит рассмотреть 5 отличий религии обряда. В это воскресенье мы рассмотрим 2 отличия, первые 2 отличия, и в следующее воскресенье 3, 4 и 5 отличия религии обряда. Зачем это нужно рассматривать? Я призываю вас смотреть на эти отличия для того, чтобы, во-первых, проверить, не увлечены ли вы религией обряда. Вот задайте вопрос такой, не увлечен ли я религией обряда? Это значит, что вы либо неверующий, либо в лучшем случае самый худший, слабый, незрелый верующий. Это зависит от того, в какой мере вы увлечены. Если вы в очень большой мере увлечены, это значит, что вы такой слабый, слабый, незрелый верующий. Вы смотрите в свое сердце, вы думаете о людях, за которых вы отвечаете, о ваших женах, о ваших детях. Вы смотрите на ваших близких и также задаетесь вопросом, не увлечены ли они религией обряд? Может быть, им нужно помочь? Может быть, им нужно объяснить, чем религия сердца отличается от религии обряда? Вот с такой предпосылкой подходим к тексту. Начинаем рассматривать отличия религии и обряда. Первое отличие религии и обряда. Религия и обряда духовно ослепляет. Стих 1, 2. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И увидев некоторых из учеников его, евших нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Удивительная картина. Книжники и фарисеи прибыли из мирового центра иудаизма для встречи с Иисусом. Именно там находился храм, именно там кипела религиозная жизнь. Туда на праздники стекались паломники со всего света. Несомненно, книжники и фарисеи прибыли по приглашению галилейских коллег, галилейских фарисеев. Итак, эти эксперты в духовных вопросах создали комиссию для того, чтобы дать оценку служению Иисуса. Вы понимаете, то есть они с позиции авторитета, они сидят на законном основании, на Моисеевом седалище, у них все в порядке, к ним не подкопаешься. Они все соблюдают, они из правильной религиозной системы, они с позиции авторитета. Сейчас мы рассмотрим, что это там за галилейский выскочка такой. Мы сейчас дадим ему оценку. Мы можем давать оценку. Понимаете, да, как они смотрят на Бога? Это наглость. Они думают, что они могут прийти и дать оценку служению Сына Божьего. У них есть все права. У них есть достаточно авторитета. Это удивительная наглость. Они проделали достаточно долгий путь по нашим меркам из Иерусалима в Галилею. Этот путь занял минимум 3 дня, им нужно было преодолеть более 120 километров. Как правило, такое расстояние преодолевалось минимум за 3 дня. И вот теперь они приходят, достигли земли Генесарецкой, приходят в этот рай Божий, действительно, в это прекрасное место, на эту равнину, где все напоминало о благодати Божьей, где было много растений, эта равнина утопала в растительности. Они подходят к Иисусу, к ученикам, и что же они сразу заметили? Они, я думаю, уже слышали об Иисусе, пока они шли. Они слышали о нем и в Иерусалиме. Они слышали о нем по пути, и подходя слышали о нем. И что же, вот они, эксперты, пришли. Первое, они пришли обличать. У вас грех, вы едите неомытыми руками. Удивительное дело, книжники и фарисеи стояли рядом с Сыном Божьим, рядом с тем, кто был свет жизни, кто хлеб был жизни, кто был действительно самым мудрым, самым смиренным, самым благочестивым человеком, они стоят рядом с ним, с его учениками. Они знают о множестве чудес, совершенных им. Они слышали свидетельства об изгнании бесов, укрощении шторма. А им было известно о необычных проповедях, обличающих их. Но они не обращают внимания на все это. Люди стоят рядом с воплощенным Богом и не видят ничего, кроме неумытых рук. Знаете почему? Потому что законническая религия ослепила их. И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Это слово «увидев», это их видение, это о зрении речь идет, это слепота. Они кроме этого ничего не видят. Это такая крайняя форма близорукости, которая сравнима только со слепотой. Они видят комара и не видят верблюда. Как их Иисус и обличал, Матфея 23:24. «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Религия обряда делает духовно слепым. Кстати, я когда изучал, открыл симфонию и обратил внимание, как часто Иисус использует слово «слепой», «слепые» по отношению к книжникам и фарисеям. Я заметил достаточно часто, вот только некоторые еще стихи. Матфея 15:14. Иисус говорит, «Оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Матфея 23:16. «Горе вам, вожди слепые». А здесь сказано, что они увидели. Это очень интересно. Они слепые. Как они увидели? Ну, они увидели, как слепые. Речь, конечно, идет о духовном зрении. 23:17. «Безумные и слепые». 23:26. «Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». И мы иногда удивляемся, почему люди, находящиеся в церквах, подверженных религии обряда в достаточно большой мере, практикуют религию обряда очень активно и не замечают этого. Ну почему? Ну это же очевидно, это же законничество, это же формализм. Почему они не видят? Потому что они слепые, они ослеплены. Эта ложная религия ослепила их, и они не видят ничего, кроме нее, кроме своих правил, традиций, обрядов и так далее. Они на этом зациклены. Они думают, что христианство – это и есть эти формы. Если вы встретитесь с ними, они не спросят вас о радости подлинного поклонения. Они не спросят вас о смирении перед суверенностью Бога. Они не спросят вас о плодах истинной веры. Все это вне зоны их интересов. Они об этом не думают. Все это дальше способности их способности видеть. Все, о чем они спросят вас, почему ты ешь неумытыми руками? Ну, у них какая-то своя традиция. Почему ты не делаешь то, что мы делаем в своей религиозной группе? Правда, так, да? Все, это, они на этом зациклены. Богатство теологии в Писании не видят. Богатство благодати не видят. Ничего не видят, кроме своих неумытых рук. Вернее, даже не своих, а ваших, а своих умытых. Я помню, как группа, состоящая из членов евангельских церквей нашей страны, встречалась с одним из самых благословенных и влиятельных пасторов нашего времени. Я ожидал, что, находясь рядом с таким пастором, они зададут вопросы. У них была возможность задать вопросы. И они спросят, узнают что-то особое, то, что поможет им духовно развиваться. Но все вопросы были очень-очень узкого круга, которые свидетельствовали о очень плохом зрении. Вопросы такие. Можно ли носить джинсы? Можно ли женщине пользоваться косметикой? И все. Вот этот круг. Такая слепота. Вы что, кроме этого, ничего не видите? Бог, он больше, чем джинсы. Бог, он больше, чем неомытые или омытые руки. Учение Библии так богато и широко. Черпайте его, пейте из нее. Но они не могут, потому что это лжерелигия, этот обман ослепил их. И они даже не представляют, что это может быть интересным и важным. Это надо признать. Многие члены евангельских церквей нашей страны ослеплены религией обряда. Мне говорят, не говори этого. Нет, я скажу. Это правда. Многие члены евангельских церквей нашей страны ослеплены религией обряда в большей или меньшей степени. Как мы уже отмечали, причина этого – отсутствие спасающей веры или крайняя духовная слабость, незрелость. Итак, вы уже можете проверять свое сердце, вы можете уже думать о ваших близких, тех, за кого вы отвечаете перед Богом. Не захвачены ли вы религией обряда? И первое ее отличие – она делает слепым. Она фокусирует на мелочных второстепенных вопросах. И, конечно, мы уже фактически перешли ко второму пункту. Фактически перешли. Она, как я уже сказал, она не только ослепляет, но и фокусирует внимание на второстепенном. Второе отличие религии обряда – религия обряда сфокусирована на второстепенном. Стих 3, 4. Они слепые. Это то, что они не видят великих истин, ничего, кроме своих традиций. И все эти традиции – это второстепенные пустяки. Религия обряда сфокусирована на второстепенном. Стих 3, 4. «Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое». Я читал на этой неделе, это правда многое другое. Я устал читать. Есть книги, есть литература, книга Альфреда Эдельштейна, там описывает очень подробно, там так много. «Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдая омовение чаш, кружек, котлов и скамей». Вся эта религия сфокусирована на второстепенном. Я хочу объяснить, почему. Они были не глупые люди, у них была какая-то логика. Я хочу объяснить, каким образом она была сфокусирована. Ну, наверное, ключевой момент здесь вот какой. Проблема книжников и фарисеев состояла в том, что они думали, будто пища, которую вкушает человек, одежда, там, которую он носит, предметы обихода, которым он пользуется, все это влияет на его святость. Они неправильно понимали, каким образом мирское, греховное, бесовское влияние проникает в человека. Они считали себя праведными, святыми, детьми Авраама. То есть внутри у них все в порядке, все хорошо. Правильная генетика, правильная родословная, евреи. И теперь эту святость надо хранить и не позволить греховному и злому войти в тебя. И они считали, что если человек будет контактировать с ритуально нечистыми людьми, с предметами и так далее, и потом неомытыми руками, речь идет не о гигиене, я сразу скажу, речь идет не о том, что нужно мыть руки перед едой. Я прошу детей там не радоваться и не думать, что я за них проповедую, в своей проповеди одобряю. Неаккуратных, неопрятных, речь идет не об этом. Речь идет о ритуальной чистоте. И они считали, что если человек не очистит руки ритуально, то он будет вкушать пищу. И вместе с пищей греховное влияние войдет в него и осквернит его. Так они верили. Даже бес может так войти. Раввины учили, что когда еврей спит, к его рукам прикасается бес по имени Шептах. Если человек проснется и начнет кушать пищу, не пройдя церемонию ритуального омовения, то этот бес через пищу войдет в человека. Я говорю, понимаете, почему они... Давайте в это верить. Я представляю, что будет. Я проповедовал об этом, зашел в магазине в одном помыть руки, и я уже начал мыть, как фарисеи, вот так... Вот так я стал это все проверять. Я думал, как они жили, их менталитет, их мышление, как они мыслили. Действительно, если бес может войти ко мне через пищу, прикасается к моим рукам, я буду все время их мыть. Все время их мыть. Это то, что они делали. Но это идеология, это идея неправильная. Грех приходит извне в тебя. А Иисус говорит все наоборот дальше. Он говорит, что все из сердца зло исходит. Это у них разные пути, движение в разных направлениях. Они говорят, мы не будем к чему-то прикасаться, что-то есть, чтобы зло не вошло в нас. А Иисус говорит, оно уже там. Ибо изнутри, 21 стих, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, 22 стих, лихоимство, злоба, коварство и так далее. Оно уже там. Это большой список. Все это изнутри исходит и оскверняет человека. Вот как происходит осквернение. Но фарисеи продолжали верить, что омыть руки, преградить препятствие на пути мирскому влиянию. И они исполняли все эти вещи. Здесь Марк перечисляет. Фарисеи, все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. Эта процедура была очень интересная. И руки сначала нужно было очистить от песка, там, от земли, от глины. После этого нужно было взять полторы скорлупы, ну, столько воды, сколько может поместиться полторы скорлупы яйца. То есть нужно было взять воды достаточно, чтобы наполнить скорлупу полутора яиц. И это минимум. Были специальные сосуды для этого ритуального омовения. И все это нужно было сделать перед каждым приемом пищи и между каждым блюдом. Первым, вторым там и так далее. Что нужно было сделать? Нужно было лить эту воду на руки. Руки нужно было держать так, чтобы вода стекала сверху вниз, от пальцев до запястий. После этого воду нужно было лить так, чтобы вода стекала вниз по пальцам. В заключении каждую руку протирали сжатой в кулак ладонью другой руки. Очень было, нужно было следить, чтобы вся вода сошла, потому что вода сама считалась теперь нечистой. Очень было, они очень беспокоились, куда она попала. Конечно, на одежду она не должна была попадать. Очень внимательно, очень серьезно. Я хочу праведности, я сын Авраама, я хочу быть святым. И вдруг сейчас грех проникнет в меня. Нет, я или бес даже, я не пущу его, я буду внимательно это делать. Я говорю вам, что я последние два дня таким образом руки мою. Я хочу, чтобы вы понимали, вся эта процедура была преданием старцев, а не учением Писания. Смотрите, что интересно. Процедура отталкивалась от Писания, да? Вроде бы от Писания. Там были заповеди о ритуальной чистоте. Но всех этих деталей не было. Эти все детали были придуманы. Придуманы фарисеями, по сути. Их предшественниками. Это вот как появилось. Сначала практиковали только утреннее омовение. Потом возникла система омовения рук, которая сначала предназначалась только для священников в храме перед тем, как они съедали выпавшую на их долю часть жертвоприношения. Позже ортодоксальные иудеи стали требовать такого омовения рук от себя и от всех, кто претендовал на подлинную религиозность. Так они омывали руки. Марк продолжает нас посвящать в суть их религии. «И придя с торга, не едят, не омывшись». А нужно идти на рынок, а там разные люди. Кто знает, кто из них ритуально чист, кто не чист. А там язычники торгуют, а там есть деньги. А деньги ходят среди всех. А вдруг к ним прикасались язычники? Очень высокая вероятность этого. И ты приходишь назад, и ты весь ритуально нечист. Что делать? И тогда большинство из них прибегало к полному омовению. Нужно было полностью погрузиться, чтобы полностью очиститься. А вдруг не очистишься, начнешь кушать пищу, и опять мирское, языческое, греховное влияние войдет в тебя, и ты осквернишься. А есть еще предметы обихода, есть и многое другое, чего не приняли держаться, наблюдая омовение чашек, кружек, котлов и скамей. Есть еще предметы, как их нужно было очищать. Я некоторые вам иллюстрации приведу. Послушайте, пожалуйста. Полые глиняные сосуды могли быть нечистыми изнутри, а не снаружи. Только внутри они могли быть нечистыми, снаружи нет. Поэтому неважно, кто с ними, к ним снаружи прикасался. Главное, чтобы их внутри там не трогали неправильные люди. Если такой сосуд становился нечистым, его следовало разбить, причем не должно было остаться ни одного черепка, на котором могло бы уместиться, это в суть вообще лжерелигии. Послушайте, это все детализировано. Уместиться столько масла, чтобы было достаточно для помазания мизинца ноги. Ясно вам? Но когда люди какие-то законнические правила мне говорят, давайте введем в церковь законническое правило. Я говорю, тогда вы должны детализировать это правило, как у фарисеев. Четко, до конца, опишите, как должно быть, сантиметр в сантиметр, миллиметр в миллиметр. Будем вводить такое правило? Они говорят, нет. Если тогда не будем, а требовать будем требовать, правила нет, будет всегда конфликт. Видите правила, и не будет проблемы. Очень просто, взяли, набрали, помазал мизинец, помазал, все, грешник. Не хватило помазать, нормально. То есть должна быть какая-то объективная система. Иначе будут одни разговоры, что свято, что не свято. Это очень субъективно. Вы скажете так, а я скажу по-другому. Поэтому фарисеи, они понимали природу человека, у них было все конкретно. Плоская тарелка без ободка вообще не могла стать нечистой. С ободком могла. Плоские изделия из кожи, кости или стекла не могли стать нечистыми. А полые могли стать, причем нечистыми и изнутри, и снаружи. Если они были нечисты, их следовало сломать. Причем сделанное в сосуде отверстие должно быть достаточно, вот чем мне нравятся фарисеи, послушайте, должно быть достаточно большим, чтобы мог пройти плод, граната средних размеров, все понятно. Никто не скажет, плохо сломал, ведь кому-то жалко, он может чуть-чуть там сломал, маленькую сделал трещинку. Фарисеи может сорвать, гранат проходит, нет, все. Очень просто, конкретика. Если становимся на путь законничества, давайте так конкретику. Дальше слушайте. Чтобы очистить сосуды глиняные, следовало разбить. Чтобы глиняные сосуды очистить, их можно было только разбить. Прочие полагалось погружать в воду, кипятить, очищать в огне, металлические сосуды полировать. Интересно со столом. Трехногих стол мог стать нечистым, потеряв три ноги. Вот представьте, трехногий стол, если все три ноги сломать, то он становился нечистым. Знаете почему? Потому что он превращался в доску, а доска могла стать нечистой. А если у стола поломалась одна ножка или две, и хоть одна ножка оставалась, он же в доску не превратился. Значит, он не доска, а раз он не доска, нечистым стать не может. И можно отремонтировать его и дальше. Понятно, да? И можно продолжать и продолжать. Все детализировано, расписано, понятно, конкретно. Я хочу, чтобы вы понимали, что мы сейчас улыбаемся и смеемся, но иудеи не улыбались. Они придерживались это с крайним фанатизмом. Раввины учили, что если вы окажетесь даже в пустыне и не будет вообще воды, вам лучше проделать расстояние в несколько километров, чем есть неумытыми руками. Они учили, что тот, кто ест хлеб неумытыми руками, его ждет бедность, нищета. Этот хлеб не усвоится, не принесет никакой пользы. Один из раввинов, посаженный римлянами в тюрьму, чуть было не умер от жажды, потому что там выдавали немного воды, а он эту воду использовал не для питья, а чтобы руки омыть, чтобы грех в него не вошел. Как фанатично все это исполнялось. Но о том, какую пользу это приносит, говорилось много. Согласно распространенному мнению, омовение обеспечивало вечную жизнь. Всякий, кто не соблюдал правила омовения, считался грешником, зараженным мирским языческим влиянием, не имеющим гарантии вечной жизни. Кстати, когда иудеи обвиняли Иисуса «бес в тебе», это было легко понять, почему в нем может быть бес. Его же столько раз обвиняли в том, что он ест неумытыми руками. Там бесы могут проникать по их теологии, по их демонологии, вернее, запросто. По мнению фарисеев, такой человек не мог быть, ну никак, святым, праведным посланником Бога, тем более не мог быть Мессией Израиля, это невозможно. И опять я удивляюсь. Несмотря на все предупреждения Писания, большинство людей, относящих себя к христианству, сфокусировано на мелочном, незначительном, второстепенном. Происходит это потому, что люди имеют ложную убежденность. Они считают, что путь к святости, противостояние миру и греху связан в основном с внешним. Одни считают, что защитить себя от мирского влияния смогут, если откажутся от достижений прогресса. Я уже говорил вам о религиозной группе, в которой люди серьезно верят, что если электричество подходит к вам в дом, и вы пользуетесь этим электричеством, то через эти же провода к вам мир приходит, и вы заражаетесь мирским влиянием. Поэтому у них нет электричества. И у них долгое время не было телефонов, потому что они тоже по проводам. Но теперь мобильный есть телефон, нет проводов, мирское влияние не проходит, можно говорить. Такая религия. Другие считают, что особая одежда защитит от мирского влияния. Я хочу сказать, возьмите эгоиста, который не любит ближних, который мирской до мозга костей, не любит ближних, соперничает, хвастается деньгами, тщеславный, конкурирует с ближними и переодевайте его во что угодно. Его сердце не изменится. Правда? Кто-то отпускает бороды. Столько человек мне говорило, эх, была бы у вас борода. Серьезно, мы бы вас слушали. Четвертые стремятся приблизиться к Богу, отказываясь от даров благодати, брака, какого-либо пищи, вида пищи, отдыха. Пятые объединяют сразу все эти идеи или некоторые из них. Прошло 2000 лет, но сердца сторонников религии и обряда не изменились. Они все так же подменяют первостепенное второстепенным. У них нет истинного благочестия, у них нет истинного поклонения, у них нет истинной праведности. Все, что у них есть, это их правила, церемонии, обычаи и больше ничего. Истинная духовность отсутствует, обряды и ритуалы присутствуют. Итак, первое отличие религии обряда – она духовно ослепляет. Второе отличие религии обряда – она сфокусирована на второстепенном. Третье отличие религии обряда – религия обряда нетерпима к истине. Но об этом мы поговорим уже в следующее воскресенье. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!